Дорогие братья и сестры, я вас также сердечно поздравляю с этим радостным и очень важным праздником, Днем Единства. Мне пришлось почти неделю провести в городе Ленинграде и в четверг быть на большом собрании Ленинградской нашей церкви. И меня просили дети Божьи Ленинградской церкви передать вам их самые сердечные, горячие братские приветы. А хор Ленинградской церкви передает нашему хору свой сердечный братский привет. Теперь, дорогие братья и сестры, мы прочтем два места, которые должны нас убедить в том, что единство, о котором молился Христос, единство, о котором мы говорим в дни этого праздника, единство, что оно на самом деле существует. Радуйтесь, братья и сестры, единство полное среди детей Божьих существует. А то, что мы называем разделениями среди детей Божьих, это просто недоразумение временного характера, братья и сестры. Ни одно разделение не окажется вечным. Я говорю о разделении среди детей Божьих. Будет разделение, когда сам Господь разделит человечество на две части. Как об этом сказано в Евангелии от Матфея в 25 главе. На великом суде Христовом будет это разделение произведено. И оно будет вечным разделением. А наше разделение временное. Это должно нас радовать. Так вот, прочтем два места, которые об этом нам и говорят. Во-первых, Евангелие от Иоанна, 10 глава, стих 16. Христос говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». И будет одно стадо и один пастырь. А второе место – это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Тоже слова Иисуса Христа: «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Дорогие мои братья и сестры, наш праздник, День Единства, установлен по случаю радостного события в нашем братстве, объединения трех сродных по вере течений евангельского направления. Это евангельских христиан, затем баптистов и, наконец, христиан веры евангельской, то есть пятидесятников. Вот когда эти три отдельные течения объединились в одно, мы тогда решили праздновать ежегодно это радостное событие, объединение трех течений в одну семью. И, слава Господу, все эти годы, начиная с 944-го, когда это объединение произошло, мы ежегодно в конце октября празднуем этот радостный день единства. Но я хочу сказать, дорогие мои, что если в самые первые годы наше внимание сосредотачивалось на объединении вот этих трех евангельских течений нашей страны в одну семью, то позднее мы несколько расширили наш духовный горизонт, и этот праздник единства превратился в нечто более великое, а именно, мы стали говорить о единстве Церкви нашего Господа Иисуса Христа. Не только о единстве нашего братства, этих трех вот течений, слившихся в одну семью. Нет, мы стали говорить на наших праздниках единства о единстве всей Церкви Христовой. Если сказать о нашем братстве, о его единстве, то, конечно, наше братство существует не так долго, всего 100 лет, дорогие мои. Мы отпраздновали это столетие, и мы знаем, где наше братство родилось. Мы говорили о трех колыбелях нашего братства на Украине, на Кавказе и в городе Петербурге, теперь Ленинграде. В трех местах родилось наше братство. Но когда мы говорим о Церкви Иисуса Христа, то, конечно, она существует гораздо больше лет на этой нашей земле. Скоро 2000 лет будет существование новозаветной Христовой Церкви. И вот мы должны знать, при каких обстоятельствах родилась Церковь Иисуса Христа. Я сейчас говорю не о трех течениях нашего братства. Повторяю, мы знаем, когда они родились. Каждое из этих течений в нашей стране. А вот Церковь Иисуса Христа, когда она родилась? И вот тут богословы несколько держатся различных мнений. Есть богословы, которые говорят, Церковь Иисуса Христа родилась на Голгофе. На Голгофе. И в тот момент, когда Христос испустил там дух, когда Он умер, то есть в тот момент, когда совершилось, как Он сам сказал на кресте, совершилось спасение всех грешников мира, совершилось искупление вины человеческого рода перед Богом. Это одни богословы так говорят. Место рождения Церкви Иисуса Христа – Голгофа. Другие богословы говорят, Церковь Иисуса Христа родилась в Иерусалимской горнице, в городе Иерусалиме, в день сошествия Святого Духа, в день Пятидесятницы. Тогда родилась Церковь. Братья и сестры, но как же нам мыслить о рождении Церкви Иисуса Христа, о времени этого рождения и о месте рождения Христовой Церкви. Голгофа или Иерусалим и горница в Иерусалиме, где были собраны первые ученики Иисуса Христа и где сошел на них Дух Святой. Мы поступим правильно, братья и сестры, если объединим эти два основных мнения в богословии относительно времени и места рождение Церкви нашего Господа Иисуса Христа объединим вместе, а именно, Церковь Иисуса Христа родилась на Голгофе и в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Сейчас вы увидите, что это действительно так. На Голгофе Христос совершил искупление нашей вины, совершил наше спасение. Но, братья и сестры, мы знаем учеников Иисуса Христа, апостолов, которые существовали в дни Голгофы, там, где жил наш Господь Иисус Христос. Они были искуплены этой смертью Христа на кресте, как был спасен разбойник, который не стал еще апостолом Христовым. Он умер слишком рано, там же, на Голгофе, но был спасен. А что этот разбойник знал об истинах Божьих, об основных истинах христианства? Ничего. Только одно он знал, что Иисус Христос ему сказал, ныне же будешь со мною в раю. Он одно только знал, вот эту одну истину, что Христос ему открыл двери рая. Больше он ничего не знал. Ни о Духе Святом, ни о Слове Божьем. Для него все это было сокрыто. А апостолы, они-то уж должны были бы больше знать. Но мы знаем, братья и сестры, что они не понимали значения смерти Христа. Они удерживали Христа от Голгофского креста. Вспомните Петра, который говорит: «Да не будет этого с тобою, учитель». То есть, не ходи на Голгофу. Постарайся избавиться от этих страданий, о которых ты нам только что сказал. Удержать хотели. Но если бы они понимали значение Голгофского креста, жертвы Иисуса Христа, крови Иисуса Христа, разве можно было бы им так говорить? Конечно, они бы так не сказали. Не понимали значение Голгофской жертвы, крови Христовой, которая будет очищать грешника от всякого греха. И когда Христос воскрес, вот эти самые апостолы тоже проявили неверие. Не поверили, что их учитель воскрес. Хотя Христос им задолго до этого события говорил, что он в третий день воскреснет. А они были духовно слепы. Да, так они были духовно слепы, действительно, можно сказать. И когда Христос воскрес, у них не оказалось веры в то, о чем им Христос говорил. Так, братья и сестры, что я хочу сказать? Что на Голгофе спасение было совершено. И каждый грешник, который придет к подножию Голгофского креста, и как разбойник только взглянет на Иисуса, как на своего Спасителя, не получая никаких других познаний, только вот эту веру, что Христос спас грешников от вечного ада, уже достаточно, чтобы войти в Царствие Божие. Но этого было недостаточно. Должен был прийти Дух Святой на землю нашу, исполнить сердца вот этих учеников Христовых, которые были искуплены на Голгофе жертвой Иисуса Христа, кровью Его драгоценной. Нужно было прийти Духу Святому и дать им познание этих великих истин, которые мы теперь с вами имеем. Эти духовные познания мы с вами имеем. Но дал их Дух Святой им. Дорогие мои, когда Он сошел, Дух Святой, в день Пятидесятницы, тогда апостолы уразумели и значение смерти Христа, значение крови Христа, уразумели и те истины, о которых они написали в своих посланиях. Апостол Петр, апостол Иоанн, апостол Павел написали в своих посланиях о Церкви Иисуса Христа, написали нам о Духе Святом. Вот все эти глубокие истины, все это они получили через наставление от Духа Святого. Христос сказал, когда придет обещанный им Дух, Он наставит их на всякую истину. Дорогие мои, в день Пятидесятницы эти слова Иисуса Христа исполнились. Дух Святой пришел и наставил вот этих первых учеников Христовых на всякую истину, которую они теперь нам вот раскрыли на страницах своих посланий. Проще сказать, догматика церкви родилась в Иерусалимской горнице, когда пришел Дух Святой. На Голгофе апостолы этой догматики не могли получить. Только одну истину из области догматики, из области веры. Это то, что на Голгофе Христос положил душу свою за бедных грешников. Все другие истины догматические на Голгофе не открывались. А понадобилась эта горница Иерусалимская, где Дух Святой, наставник и учитель пришел, и там он им открыл эту догматическую сторону Церкви Христовой. Понятно, братья и сестры? Значит, мы соединяем эти два мнения богословов относительно рождения Церкви Иисуса Христа на Голгофе и там, в Иерусалиме, где пришел Дух Святой. Вместе соединяем и так говорим. Церковь Иисуса Христа родилась в час смерти Господа нашего Иисуса Христа и в час сошествия Святого Духа на нашу землю. Дорогие мои, теперь мы должны с вами узнать о двух образах церкви, которые Христос открыл. Когда мы читаем послания апостольские, там другие есть образы церкви нашего Господа. И очень важные образы. Конечно, на всех этих образах церкви остановиться сейчас невозможно, дорогие мои. Так их много, и они такие глубокие, что надо о каждом образе говорить отдельно. Но в этот праздник наш, в День Единства, я беру только два образа, которые Христос перед нами поставил. Сам Христос, не апостолы в своих посланиях, а сам Иисус Христос в своем учении, находясь еще на нашей земле. Вот вам я и прочитал два места, где Христос эти два образа перед нами поставил. Это, дорогие мои, стадо овец, во главе которого стоит пастырь, наш Господь Иисус Христос. И второй образ – лоза. Лоза с ветвями, виноградная лоза с ветвями. Но мы можем сказать, живя, так сказать, вот в такой местности, где виноградники не растут. У нас в Московской области виноградников нет, братья и сестры. А нам надо понять этот образ. Так возьмем любое дерево. Вот на бульваре, здесь, около нашего собрания, растут деревья. Пойдете сегодня из нашего молитвенного собрания, посмотрите на любое дерево и скажите, вот о чем мы сегодня утром слышали. Это хотя не виноградные лозы здесь, но лоза-то тоже своего рода дерево, братья и сестры, со стволом и с ветвями. Так вот, каждое дерево вам повторит то, что я вам сейчас говорю. Ствол и расходящиеся от него ветви. Вот такой образ второй Христос в своем учении, еще при жизни на земле, дал своим ученикам о своей церкви. Но, а уж если мы еще заглянем в послания апостольские, то мы там увидим третий образ, дорогие мои, церкви Иисуса Христа. Это церковь Христа как тело. Как тело. Это уже образ, данный не Христом. Христос не говорит, что церковь его будет вот показана как бы на человеческом теле, имеющем голову, то есть главу. Это нам уже апостолы открыли, что церковь Иисуса Христа – это тело Христа, а глава этого тела – сам Христос. Конечно, не апостолы, а Дух Святой через апостолов, братья и сестры. Я поправляюсь. Дух Святой через апостолов. Вот это уже третий образ, говорящий нам о единстве верующих в Иисуса Христа. Итак, стадо, овец с пастырем Иисусом, лоза, то есть дерево, состоящее из ствола и ветвей, и, наконец, тело, которое состоит из разных членов. Остановимся, братья и сестры, на этом первом образе, данном нам в Евангелии о Церкви Иисуса Христа, данным нам самим Христом. Стадо овец, стадо овец. В Ветхом Завете у пророка Исаии мы читаем, что все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Дорогие мои, в этих словах Библия нам рисует человечество в виде стада, в виде стада. Все мы блуждали, как овцы. Но какое стадо? Блуждающие. Пастыря не имеющие. Так нам пророк Исаия рисует. Все человечество. Человечество всех веков, времен, народов, как стадо блуждающие. Овцы блуждающие. Каждый человек блуждающий овца в этом мире. А вот Христос в этой 10 главе Евангелия от Иоанна говорит, что из этих бедных блуждающих овец, он многих приведет в свое стадо, где они больше не будут блуждающими овцами, будут овцами, имеющими чудесного пастыря, которым является он сам. И он говорит о двери, которая ведет в это стадо. Он о себе говорит, что он есть эта дверь, я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. То есть тот из блуждающей овцы превратится в мою овцу, говорит Христос, и будет овцою моего стада. Вот дверь, это сам Иисус Христос. И сколько же этих блуждающих овец уже прошло через эту дверь и составляют единое стадо Иисуса Христа. Но, дорогие мои, Христос говорит о себе как о пастыре, который полагает душу свою за овец своих. Значит, если мы говорим о Христе как о двери, то нам придется с вами пойти на Голгофу, придется пойти и увидеть, что эта дверь, Христос, особая дверь, которая, так сказать, на Голгофе нам представлена, а именно Христос распятый, Христос, пригвожденный ко кресту, Христос, проливающий свою кровь, Христос со следами ран на руках своих, на ногах своих и в области сердца своего. Вот какая дверь, через которую блуждающие овцы человечества ходят в стадо Иисуса Христа. И все, которые вошли вот через эту дверь, на Голгофе открывшуюся, и разбойника не забудем, он там, эта блуждающая несчастная овца, вошла в эту дверь, и он стал тоже овцою Иисуса в его великом стаде. Дорогие мои, вот все должны войти в стадо Христа этой Голгофской дверью. Я радуюсь, что мы можем здесь отметить все собранные в этом молитвенном доме дети Божии, прошедшие через Голгофскую дверь в стадо Христово, являются этим единым стадом Христа Иисуса. Но это не значит, что во всех церквах люди, которые себя христианами называют, что они все вошли в это стадо Христово, потому что они не вошли дверью. Многие были крещены в младенческом возрасте и уже стали считать себя членами Христовой Церкви. Вот их окрестили маленькими младенцами, и они считают себя членами стада Христова. Но Христос учит другому входу в его стадо через Голгофскую дверь. Через него самого младенец через Христа не может войти. Для этого нужно уже иметь здравый рассудок. Уже надо уметь отличать правую руку от левой. Это уже должно совершиться сознательно. И вот кто сознательно пришел на Голгофу, увидел эту дверь в Царство Божие в лице Христа распятого и вошел через покаяние и обращение к Господу через эту дверь, вот тот и может считать себя овцою Христа, овцою стада Христова. И Христос, говоря о стаде своих овец, он говорит: овцы мои слушаются голоса моего. Дорогие братья и сестры, если мы хотим понять свое единство в пастыре нашем Иисусе Христе, свое единство как единство овец Христовых, то эти слова нельзя нам не принять во внимание. Овцы Христовы, истинные овцы Христа, слушаются голоса своего пастыря. То есть для овец Христовых Христос уже не только пастырь, не только пастырь, положивший душу свою за овец своих, но он и делается уже учителем для них. Дорогие мои, то, что в маленьком, так сказать, масштабе мы видим в Вифании, где одна душа, Мария, сидит у ног Христа, как у ног учителя, дорогого учителя, и учится от него, это маленькая картинка. Христос и вот эта Мария сидит у ног его и поучается, и слушает голос своего пастыря. Теперь мы должны эту Вифанию раздвинуть. Это уже мировая Вифания, это уже вселенская Вифания. Дорогие мои, сколько теперь у ног Христа сидит его искупленных детей? Сколько? Мы с вами все сейчас представляем такую Вифанию. Этот молитвенный дом переполненный, это тоже наша Вифания. И мы, подобно Марии, вот сидим так часто в этом доме у ног Иисуса Христа. Мы слушаем голос нашего Господа. Великая Вифания. Христос говорит о том, что кто через Него, через эту дверь войдет и станет овцой Его стадом, тот найдет пажить, богатую пажить. Братья и сестры, единство детей Божьих в том, что мы вошли через эту одну дверь, что мы сидим у ног Иисуса Христа, как единого нашего Учителя, и что мы идем за пастырем на эти злачные пажити и к водам тихим, а пажитями для нас является Слово Божие. Все мы, овцы Христовы, вот на одной этой пажити пасемся, свои души питаем Словом Божьим. Вот если это так, то мы действительно едины в нашем пастыре Иисусе Христе. Это образ, который нам сам Христос дал. Я не знаю, чувствуете ли вы это единство, дорогие мои. И пусть сюда пришли дети Божьи, которые, может быть, не ходили вот по этим недоразумениям, как я сказал. Недоразумения это временные. Но если они сегодня здесь слушают Божье Слово, об этом пастыре слушают также эту радостную весть, и если они вошли через эту Голгофскую дверь и пришли на эту пажить Христом приготовленную, так пусть они не отделяют себя от всех других овец Христовой, а пусть скажут: слава Господу, мы овцы одного и того же стада, и у нас один и тот же пастырь, и один и тот же учитель, у ног которого мы сидим и поучаемся. Конечно, ученики бывают разные, и, может быть, те, которые вот немножко так себя отделяли, считают себя особенно хорошими учениками. Но это пусть уж учитель наш Христос скажет, братья и сестры. Кто какой ученик? Мы можем ошибиться, можем ошибиться. Поэтому не будем так говорить: вы плохие ученики, а мы вот хорошие ученики у Христа. А скажем: мы ученики Господа Иисуса Христа. Он наш учитель. А уж отметки ставить за нашу учебу предоставим нашему учителю, братья и сестры, правда? Не будем сами их выставлять. Но теперь я беру, дорогие мои, второй образ, который сам Христос перед нами поставил в своей единой церкви. Вот этот образ виноградной лозы. И вот, мои дорогие, все же мы понимаем, что, хотя различные ветви, большие, малые, прямые, искривленные, с богатыми плодами и меньшими плодами, а все на одной и той же лозе, на одном и том же стволе. А ствол Христос, Он говорит: я лоза, а вы ветви. Вот этот образ чудесно нам в день праздника Единства покажет, как мы все, привившиеся к этой лозе, Господу нашему Иисусу Христу, привившиеся через покаяние, обращение и веру, мы с вами едины в этой чудной лозе. Все мы на одном и том же стволе. Какая чудесная картина! Как можно говорить, что единства нет? Единства нет. Да, если кто-нибудь от ствола оторвался, от лозы оторвался и ушел в этот мир, чтобы жить без Христа Иисуса, да, конечно, Он уже не един с нами, которые пребываем на лозе Господи нашем Иисусе Христе. Тут действительно единство порвано. Но пока мы на лозе, пока мы на этом стволе, дорогие мои, никто не может нашего единства нарушить. Только наше недомыслие. Но в глазах Божьих это единство не будет порвано, потому что Он видит своих детей на себе лозе. Теперь вот этот третий образ, который не Христом нам дан, а апостолами, апостолом Павлом, что церковь Иисуса Христа – это тело. Но нужно ли говорить, братья и сестры, что в теле такие различные члены у нас, органы, глаз и ухо, и язык, и руки, и ноги, ну, ничего общего нет по виду. А между тем, такое единство. Все, дорогие мои, сосредоточено вот здесь вот, в голове. Наша голова с ее мозгом управляет всем нашим телом. Это мы понимаем. И вот чудесная картина нам дана в Слове Божьем. Картина единства Церкви. Как тело Христово. Какие мы все с вами различные. Какие различные. Но главою нашей является Иисус Христос. И Он управляет каждым членом своего тела. Тобою, дорогая старушечка, совсем малограмотная, и тобою, брат, который говоришь о своем высшем образовании. Но если мы верим в Иисуса Христа как нашего личного Спасителя, то и неграмотная старушка в руках Христа является инструментом. И ты, брат, с высоким образованием, ты инструмент в руке твоего Спасителя. Но одно мы должны знать, братья и сестры. Тело, которое вот представляют верующие люди, оно может быть иногда и некрасивым, но голова, Господь Иисус Христос, всегда прекрасен. И прекраснее Иисуса Христа нет в мире ничего. Это самое прекрасное, что только в мире есть, из прекрасного, Иисус Христос. И вот опять напомню вам об одном человеке, у которого был позвоночник искривлен, и он вот ходил по улицам своего города и вызывал сожаление у остальных жителей города. Но у него была очень красивая голова, то есть лицо. Он был красавец лицом, а вот тело было у него уродливое, уродливое. И люди говорили, какое несоответствие, какое красивое лицо, одухотворенное, приятное лицо. Но на спину посмотришь, на тело посмотришь, уродливое тело. Дорогие мои, тело Иисуса Христа Церковь. На нас люди смотрят, посторонние люди смотрят и говорят, ох, сколько у этих так называемых христиан недостатков. И да какие недостатки-то? Какие характеры-то у них некрасивые? Да, люди имеют право так говорить, братья и сестры. Мы действительно тело представляем из себя не очень красивое. Но зато глава наш Иисус Христос, глава этого тела, церкви, как он прекрасен. Вот в книге песней изображен этот жених Суламифы так, в такой красоте. Наш Господь Иисус Христос, как глава церкви, действительно безукоризненен, чист, свят. И образ его удивительно прекрасен. Трудно словами описать его красоту. Поэтому не будем смущаться, братья и сестры, что мы как тело не всегда бываем таким, какими мы хотели бы быть. А Христос наш совершенен. И наша задача указывать людям на Него. Вот наш глава, который свое тело сделает в свое время прекрасным. Мы будем подобны Ему. Такими будем прекрасными, как Он сам. Но, дорогие мои, теперь перед нами молитва Иисуса Христа, который брат предо мною прочитал. Да будут все едино. Если церковь Иисуса Христа едина, как стадо овец, едина под руководством пастыря своего, если церковь Иисуса Христа едина, как дерево, ствол которого и ветви тесно связаны и живут одной жизнью, идущей из ствола, если церковь Иисуса Христа тело, члены которого связаны тесно между собою и управляются головою. Так зачем было Христу молиться, да будут все едино? Братья и сестры, перед Христом вся история церкви стояла, когда Он молился, вот в этой первосвященнической молитве своей. И если взять взгляд на историю церкви чисто человечески, то, конечно, она была сильно разделенной, раздробленной. Уже в Иерусалимской церкви появилось недовольство. Уже мир был потерян, дорогие мои, когда вот эллинисты начали роптать на апостолов. Они распределяют дары неправильно, несправедливо. Своих иудеев, иерусалимских, они снабжают лучше, чем вот христиан из эллинистов, от евреев других стран. Начался ропот. И это говорило о том, что эта гармония была нарушена. Мы это знаем. А потом Коринфская церковь с ее группировками. Вот Павловы, вот Аполлосы, вот Кифовы. Дорогие мои, церковь на эти группировки разделилась. А потом дальше Галатийские церкви. Туда проникли учителя, лжеучителя, которые говорили о том, что мало Голгофы для спасения. Мало жертвы Иисуса Христа для спасения. Нужно закон еще исполнять, тот закон, который Моисей дал. Вот, в частности, и закон об обрезании надо исполнять. Только тогда верующие войдут в Царство Божие. На этой почве началось уже догматическое разногласие. И апостолу Павлу было очень трудно, дорогие мои, вот в этих галатийских церквах, возвращать их снова к благодати, когда они уклонились в закон. А потом Христос, конечно, как знающий все, видящий все, видел и церковь свою во втором веке, когда боролся гностицизм, так называемый. Это, знаете, в основном учение такое, что тело, плоть, нечто греховное, нечто злое, а поэтому Иисус Христос не мог воплотиться в такое греховное человеческое тело, вот как сказано о его рождении в Вифлееме, что он во плоти пришел. Эти гностики, учителя, начали в церквах учить, что не мог Бог в такое тело греховное воплотиться. А следовательно, Иисус Христос не Бог, потому что в таком теле он не мог бы жить на земле. Он просто великий учитель, вот, говорящий о Боге, но не сам Бог. И вот получилось это учение, которое гностицизм принес в церкви, и разделение на этой почве. Одни видели во Христе как истинного Бога, а другие как только человека. И до сих пор такие два взгляда идут через все христианство. Одни говорят, что Христос истинный Бог, а другие говорят, нет, Он только Сын Божий, то есть Бог через Него говорил. И как мы тоже говорим, что мы сыны и дочери Божьи, потому что в нас Господь вот тут в сердце вошел и может через одних из нас лучше говорить, через других хуже, но во всяком случае Бог в нас, и вот Он через нас действует, через нас и говорит. А Христос вот так же, Бог через Него говорил, но Он человек. Дорогие мои братья и сестры, все это Христос видел. И перед Ним была церковь наших дней, христианство наших дней, где существует, слушайте, я знаю, что, может быть, вы немножко утомились, а вот слушайте, 500 вероучений. 500 вероучений существует сейчас в христианстве. Это точно люди высчитали, которые интересуются вопросом единства церкви. 500 вероучений. И в каждом вероучении свои особенности. Какое же тогда может быть единство? Дорогие мои братья и сестры, с этой точки зрения посмотреть, картина печальная. И как будто действительно надо еще только думать о единстве, надо создавать единство, работать в пользу единства, молиться о единстве. А на самом деле Христос, молясь о единстве, молился о чем, дорогие мои? О том, чтобы церковь Его пришла к сознанию уже существующего единства. Стадо Его овец должны понять, что они едины, едины. Пусть они выглядят различно эти овцы Христа, но едины, потому что один у них пастырь. Христос молился, чтобы церковь его разумела, что все члены церкви являются ветвями на одном этом стволе, на одной этой виноградной лозе, и чтобы не спорили и не унижали друг друга. Вот вы не такие, как мы. Нет, пусть разница есть в ветвях, в их внешнем виде и в плодоносности, но все равно все ветви живут соками ствола, соками лозы. И все ветви Христовы питаются от этой лозы Иисуса Христа. И Христос молился о единстве в том смысле, чтобы его истинные дети, искупленные его кровью, уразумели, что они члены его тела божественного. И, конечно, как члены тела, как люди несовершенные и очень разнообразные, а во главе своем Иисусе Христе едины, полностью едины. Поэтому я с великой радостью говорю, братья и сестры, мы едины. А молиться нам теперь в дни праздников единства надо о том, чтобы все пришли к этому сознанию, что единство существует в церкви Иисуса Христа. И чтобы он удалил эти человеческие недомыслия, когда один ставит себя выше другого, когда один провозглашает себя истинно верующим, а другого в этой же самой церкви не истинно верующим, уничижает. Вот чтобы это было удалено, и чтобы была радость единства среди его искупленных детей. Ощутим ли мы сегодня эту радость единства, это будет зависеть от того, осознаем ли мы то, что нам сегодня Христос сказал о единстве своей церкви. Но будем молиться, чтобы мы это все осознали для славы Господа, для нашего блага, для блага всего нашего братства в нашей стране и для радости всех нас, искупленных детей Господних. Аминь.